Кыргызстане прошел первый фестиваль креативных индустрий нашей страны. Называется он Create 4KG. И открывал, между прочим, этот фестиваль президент Кыргызстана Садыр Джапаров, что, я думаю, говорит о высоком уровне вообще мероприятия. Приехали к нам огромное количество очень интересных гостей, которые налаживают сотрудничество в сфере креативных индустрий. А что такое креативная индустрия, мы сегодня, кстати, постараемся понять. Сегодня у нас в гостях управляющая портфелем IT-проектов ассоциации IP-Chain Валерия Брусникина. Валерия к нам приехала из Москвы. Здравствуйте, очень рада вас видеть.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Давайте, наверное, с вами попробуем для начала разобраться, что вообще такое креативные индустрии, потому что представляется, честно говоря, самое разное.
Креативные индустрии — это, ну, в первую очередь, наверное, это один из самых быстрорастущих секторов экономики, если мы говорим вообще в мире, потому что прирастают креативные индустрии, только представьте себе, 8% ежегодно. Ни один сектор так не растет. В креативных индустриях занято огромное количество людей, при этом, если говорить про мировой ВВП, это там примерно 5%, а если говорить по количеству занятых людей, третье место занимает, только представьте себе. И креативные индустрии — это же очень широкий спектр. Это и музыка, и кино, и дизайн, и архитектура, и программное обеспечение, IT-инновации, да, то, что, собственно, наполнено наша с вами жизнь. И это и реклама, и это и радио, и телевидение. То есть спектр креативных индустрий, он невероятно широк, количество занятых людей в нем огромное, количество профессий, которые есть и которые постоянно появляются в креативных индустриях, да, тоже бесчисленное. Ну, опять же, например, возьмем наших с вами блогеров, это тоже креативные индустрии, и они тоже каждый день генерят контент, ну, он так называется UGC-контент, User-Generated Content, ну, масштабы создания, распространения которого, ну, просто носят лавинообразный характер. Ну, и на самом деле все мы, в каждом из нас живет творец. Все мы можем творить, и все мы являемся частью этого большого прекрасного мира креативных индустрий.
То есть все, что связано с искусством, так или иначе, все это креативная индустрия. Все, что связано с IP-технологиями, это тоже креативная индустрия, IT-технологиями. Это очень интересно на самом деле. Что касается конкретно развития этих индустрий в разных странах мира, потому что, ну вот, казалось, наверное, еще несколько лет назад, что все это зарождалось где-то там, а до нас оно еще когда дойдет, боже мой, да, и у нас-то так себе все это развивается. Вообще, на какой стадии развития креативной индустрии, например, если сравнить Россию и западные страны?
Вы знаете, креативная индустрия, я бы, наверное, не очень хотела сравнить, я бы хотела сказать, что креативная индустрия, это, понимаете, как, это то, что творят люди. Это человеческий капитал любой страны. И в связи с этим это такая, на самом деле, мощная точка роста для любой страны. И с учетом того, что креативные индустрии, с одной стороны, в них заняты люди любой страны, с другой стороны, они что они генерят? Они генерят интеллектуальную собственность. И, на самом деле, креативная индустрия, креативная экономика, это, по сути, право зарабатывать на своем интеллектуальном труде. И, например, 21 год, ООН признал его годом креативных индустрий. В России на креативные индустрии обратили внимание, собственно, там уже время назад, целые программы по развитию креативных индустрий, по поддержке креативной экономики. И креативные индустрии как раз являются точкой, да, и точкой такого мощного роста, и точкой там для, соответственно, увеличения в том числе ВВП. И очень здорово, что в Кыргызстане уже сейчас ведутся, на самом деле, ну, я бы сказала, наверное, огромные сдвиги по работе с креативными индустриями. Во-первых, вы про них говорите, то, что они есть. Во-вторых, разработана программа, собственно, утверждена президентом по креативным индустриям, по созданию креативного кластера, который мы сегодня слышали, об этом говорил господин президент, это, соответственно, очень важно. В Кыргызстане появляются школы, которые позволяют готовить IT-специалистов. В Кыргызстане появляются коворкинги. В Кыргызстане появляются различные акселерационные программы. Это здорово, это дает мощный толчок роста. Потому что, ну, например, в Кыргызстане уже есть примеры ярких проявлений креативных индустрий. Например, там есть познавательный канал The Billions, аудитория которого YouTube-канал. Более 15 миллионов человек. Больше 15 миллиардов просмотров. Вот они, креативные индустрии. И самое главное, что вот сегодня на мероприятии Creative 4 было огромное количество школьников, студентов, стартапов. Вы знаете, они были с горящими глазами. Моя основная цель была им объяснить, что то, что они создают, это их актив. То, что они создают, они на этом могут зарабатывать. И наша задача, моя задача, это создавать и развивать сервисы, которые дадут каждому из представителей творческого сообщества, творцу, неважно кто ты, ты архитектор, ты дизайнер, ты какая-то IT-компания, ты стартап, ты художник, да, ты создаешь какие-то 3D-объекты. То есть, что бы ты ни создавал, ты должен уметь управлять этим самостоятельно. Ты должен иметь в руках набор инструментов, безусловно, цифровых инструментов, потому что без цифровых инструментов невозможно сейчас управлять этим всем огромным количеством созданного. Ну, потому что, смотрите, например, там, в 2014 году количество интернет-пользователей было там, порядка там, чуть больше 2 миллиардов человек. В 2020 году уже 4,5 миллиарда. Половина населения земного шара – это пользователи интернета. Мы с вами привыкли весь контент потреблять вот с помощью наших гаджетов. Мы смотрим YouTube, мы смотрим кино через онлайн-кинотеатры, мы слушаем музыку Spotify, Яндекс.Музыка, iTunes, да, то есть мы привыкли за эту музыку платить. Мы читаем книги, я уже не помню, когда последний раз я держала в руках обычную книгу. Стандартная наша история – это аудиокнига в телефоне или, собственно, книга, там, да, в электронная книга. Поэтому мы все работаем, мы все живем, мы все потребляем контент в этом цифровом мире, который меняется каждый день. И представляете, каждая единица контента, за ней стоят автор, правообладатель, креатор. Это может быть компания, это может быть человек. И он имеет право зарабатывать на том, что мы с вами смотрим, слушаем, читаем и что-то делаем с его контентом. Вот это суть креативных индустрий. Дать каждому автору право, возможности и инструменты зарабатывать на том, что он создает.
Но здесь еще такой тоже момент. Говорят, что сегодня креативная индустрия развивается, это прекрасно, но те же самые, там, например, блогеры или те же самые креаторы, нужно как-то суметь понять потребности аудитории и ухватиться за это, потому что иногда, там, я не знаю, миллиарды просмотров набирают те видео и тот контент, на который никогда не подумаешь с первого взгляда, что это может быть интересно там, для такого огромного количества людей, в принципе, там, во всем мире. Да? И из-за того, что это все слишком быстро развивается, очень сложно иногда понять вообще, на каком этапе развития мы сейчас находимся и что делать вот сейчас там, школьникам или студентам. Вот когда поступаешь в университет, ты понимаешь, через 5 лет ты будешь, там, я не знаю, переводчиком, кем-нибудь. Через 5 лет эта профессия не исчезнет. А вот если ты поступаешь куда-нибудь на IT, ты вообще не можешь представить, кем ты будешь через 5 лет, потому что через 5 лет еще 50 профессий появится, и ты может быть, кем-нибудь из них станешь. Как вообще работать с молодежью в этом направлении? Как вы думаете, они вообще быстрее схватывают все тренды, чем люди, вот, которые постарше, которые уже опытные, которые всему научились?
Ну, безусловно. Знаете, мы живем сейчас в мире, который живет и на каких-то совершенно невероятных скоростях. Да. И то, что происходит у нас за единицу времени, там, за день, за неделю, за месяц, за, может быть, год, раньше на это требовались в реальности десятилетия. И, конечно, мы все понимаем, что то, каким будет мир, это то, как это видят наши с вами дети, да, и то, каким образом они это воспринимают. Потому что, например, мы с вами привыкли воспринимать контент, ну, там, да, наш, собственно, через телевизор, и для нас это был основной источник информации, да, и, собственно, мы там привыкли смотреть, не знаю, там, кино, сериалы и так далее, да, собственно, там, через определенные, ну, в том числе через телевизор. Наши дети, они воспринимают мир через гаджеты. Наши дети воспринимают мир через очень короткие видео, которые часто до 1 минуты. Это то поколение, которое будет диктовать правила развития рынка для всех телерадиокомпаний, для рекламных агентств, для монстров, для всех. При этом сейчас вы абсолютно правы, что на первый план выходит то, какой контент ты генеришь, и какой контент потребляет твоя аудитория, и как правильно угадать, что им нужно. Потому что даже, банально рекламный рынок, ведь сейчас просто за те, 15 миллисекунд, пока открывается, например, ролик или пока грузится сайт, существуют аналитические системы, которые определяют по сотням разных параметров, кто заходит, какие у него интересы, предпочтения и так далее, для того, чтобы подготовить и дать ему тот рекламный ролик, который ему будет интересен и который он гарантированно посмотрит. Потому что люди сейчас, люди определяют, что смотреть. И на самом деле основной там тренд нашего времени, нашего века, это такой персонализированный контент, персонализированный поток, который, исходя из твоих интересов, исходя из твоих предпочтений, исходя из твоего прошлого выбора. И, конечно же, мы сейчас вот видим рынок, в котором происходит просто такая битва за аудиторию. Поэтому, если мы говорим про работу с молодежью, то потребление максимально быстрое, потребление огромного количества информации, но при этом не надо забывать, что образование всегда позволяло развиваться, и на самом деле, кем бы, на кого бы ты сейчас ни учился, учишься ли ты на IT-специалиста, учишься ли ты, например, на дизайнера, учишься ли ты на музыканта, твоя профессия, она будет востребована, да, она меняется, но и мы меняемся, и мы подстраиваемся под этот новый рынок, и наши дети гораздо лучше других умеют под этот новый мир и новый рынок подстраиваться.
Вот, кстати, насчет образования тоже ваше мнение хотелось бы узнать, потому что многие молодые люди сейчас говорят, зачем мне высшее образование, Чему меня там научат? Я могу прекрасно, в лучшем случае, найти какие-нибудь там ролики с лекциями на каких-нибудь там видеохостингах, да. А в худшем случае говорят, что все знания, которые даются в университетах, они вообще сейчас неприменимы в жизни, и главное вот научиться что-нибудь там программировать, научиться создавать какой-то контент. И, в принципе, этого достаточно вполне. Есть целое там поколение, я не знаю, да, юных блогеров, например, которые... Ну, вообще не собираются продолжать учебу, потому что их контент, который такой легкий, там, где можно показать там лицо или какие-то там, я не знаю, фокусы, кинетический песок порезать, и все это заходит, и они зарабатывают на этом деньги, и, в принципе, развиваться дальше куда-то прям сильнее смысла не видят. Вы вот что об этом думаете?
Вы знаете, я думаю, что образование – это та важная часть, составляющая нашу жизнь, которая позволяет нам развиваться, и любой человек, который к чему-то стремится, к чему-то достигает, он учится всю жизнь. И это не говорит только там о высшем образовании, о школьном образовании, потом каком-то дополнительном образовании. Мы учимся всю жизнь, и нельзя недооценивать значимость образования в нашей жизни. Поэтому я считаю, что высшее образование и вообще образование, оно, безусловно, нужно, но здесь самое важное и самое главное, чтобы образовательные программы, особенно высшего образования, они были бы не оторванными от действительности, и чтобы они учили, помимо того, что закладывали бы базовые академические знания, да, собственно, там, да, и некие там эрудицию, интеллект и знания широкие, тем не менее, они бы еще практическим образом рассказывали о том, как ты можешь в мире своей профессии, да, как ты можешь становиться. Они бы рассказывали про опыт, они бы рассказывали про success stories тех, кто уже в профессии. То есть очень важно, чтобы академическая часть образования была абсолютно рядом с практическим применением твоего образования. И это то, на что, собственно, нужно направлять и на то, как нужно корректировать образовательные программы.
Да, но поскольку у нас образование это такая большая и неповоротливая машина, конечно, перестроить ее движение будет достаточно сложно. Я вот еще о чем хотела спросить. Если все эти креативные индустрии, они так быстро развиваются, такие замечательные люди там работают, которые очень быстро меняются. И, кстати, там огромные деньги ведь зарабатываются и крутятся вообще в этих креативных индустриях. Для чего тогда этому сектору вообще государственная поддержка? И зачем нужны государственные кластеры, программы по развитию? Вот зачем это нужно?
Ну, понимаете как, креативные индустрии состоят из людей. Эти люди должны развиваться. Эти люди должны иметь условия для того, чтобы они могли делиться своими идеями, для того, чтобы они могли проверять эти идеи на там, широкую аудиторию, для того, чтобы они могли создавать коллаборации. Для этого нужна государственная поддержка, для этого нужны креативные кластеры, для этого нужны эти кластеры, инновационные, собственно, кластеры, которые позволяют объединить креативную индустрию и, знаете как, усилить их, такой вот мультипликативный эффект за счет того, что ты собираешь креативную индустрию, неважно, будь это там отдельные специалисты, фрилансеры, креаторы, или будь то компании, ты даешь им определенные условия, ну, знаете как цветок, который ты должен поливать в саду. Ты должен посадить его в правильную почву, ты должен ему дать правильные условия, ты должен ему дать определенные там меры поддержки, например, регуляторные, для того, чтобы бизнес мог развиваться, да, собственно, для того, чтобы были возможности для простого ведения бизнеса, для того, чтобы были возможности для там, снижения определенного налогового бремени, для того, чтобы были возможности для развития, для того, чтобы подстегнуть бизнес. Потому что, да, безусловно, есть блогеры, которые создают ролики и на этом зарабатывают, но есть те, которые хотят этому научиться, есть те, которым нужно дать определенную подпитку и в части образования, и в части условий развития, и в части акселерационных программ, и просто в части комьюнити. Когда мы можем делиться с другими нашими мыслями, мы можем творить что-то новое, да, за счет как бы вот этого коллективного сознания. Поэтому очень важно создавать креативные кластеры, IT-кластеры, очень важно создавать меры поддержки этих кластеров, собственно, да, регуляторику для поддержки. Очень важно, чтобы эти кластеры общались между собой для того, чтобы были программы для того, чтобы людям хотелось творить, для того, чтобы мы стимулировали вот этот творческий потенциал в людях.
Что касается той ситуации, которая сейчас в Кыргызстане, если немножечко к этому вернуться, вот вы как предприниматель из России, человек, который приехал сюда, это новый рынок для вас, я так полагаю, по крайней мере. Как вы оцениваете условия, те, которые созданы в Кыргызстане на сегодняшний момент, как человек, который непосредственно уже с этим сталкивается?
Ну, мы очень давно работаем на рынке Кыргызстана, и мы очень активно взаимодействуем с Кыргызпатентом, и как раз сегодняшнее мероприятие, они нас пригласили. И я могу сказать, что сейчас как раз на рынке Кыргызстана создаются условия для того, чтобы креативное предпринимательство могло развиваться. Это там некий, конечно, начальный путь. Я как раз, собственно, о том, о чем мы с вами говорили, о специальных налоговых, о специальных экономических режимах, о креативных кластерах и вообще о развитии. Потому что, например, сейчас в Кыргызстане даже непонятно, какое количество людей занято в креативных индустриях. Ну, потому что нужно сначала, собственно, их описать, нужно понять, что это такое, нужно понять, что они могут тебе, что они могут генерить для, например, там, ВВП страны, да, для того, чтобы, собственно, дальше уже формировать меры поддержки. И сейчас как раз в Кыргызстане начинаются и уже сделаны шаги для того, чтобы выделить эту отрасль, правильным образом ее поддержать, и огромное количество инициатив, которые мы обсуждаем на разных уровнях для, собственно, там, поддержки и развития креативных индустрий.
А нужно ли вообще всех членов креативной индустрии, скажем так, описывать и где-то регистрировать? Потому что у нас недавно так кривенько была выдвинута инициатива заставить платить налоги блогеров. И об этом говорили очень громко. На что блогеры начали возмущаться, говорить, ну, во-первых, для этого сначала нужно зарегистрировать тогда нашу специальность, давать нам что, патенты или что, мы платить за них должны. Как вы вообще себе это представляете? Если реклама, от рекламы, собственно, налоги говорили платить, ну, окей, там, если мы берем какую-нибудь там большую рекламу какой-нибудь огромной компании, это одно дело, но если я рекламирую кусочек пиццы, который мне просто бесплатно привезли, а я ее сейчас съем на камеру, ну, это же совсем другое, да, и почему я с этого еще налог должен платить? И все это было настолько, знаете, неповоротливо и непонятно совершенно для всех, и вообще говорили, зачем нас учитывать, ну, мы согласны платить какой-то небольшой налог, но смысла вот всю эту государственную огромную машину поворачивать куда-то в сторону, заставлять ее учитывать вот прямо каждого человека. Нужно вообще это делать, как вы считаете?
Ну, смотрите, мы все живем в государстве. В государстве, и у любого государства есть закон. И, конечно, принцип любого государства, что когда граждане, да, собственно, генерят какой-то доход, с этого дохода нужно платить налоги, но это базовый принцип. Поэтому, ну, наверное, с этим базовым принципом, я бы сказала, наверное, глупо спорить и глупо думать, что он не должен работать. Дальше вопрос, собственно, регуляторики. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Ведь для начала нужно создать условия для того, чтобы те самые блогеры или неважно какие представители творческих профессий могли творить, могли зарабатывать на своем творчестве и имели бы в руках понятные и простые инструменты для, собственно, независимо, что они делают, независимо от того, какой контент создают, и независимо от того, на какой стадии находится работа с их контентом, для этого они должны иметь простые инструменты в руках для того, чтобы создать, монетизировать, ну, там, заработать на этом деньги, защитить от незаконного использования, да, собственно, опять же, на разных этапах развития. И быть, собственно, и быть тем, кто может извлекать, собственно, прибыль, извлекать доход из своего контента. Тогда дальше работает государственная машина, которую у тебя есть.
Говорит, я твоя тебе дала, давай теперь делись, да?
Да, у меня есть, я извлекаю из этой интеллектуальной собственности доход, я плачу с этой интеллектуальной собственности определенные, там, да, собственно, у меня есть определенная нагрузка, там, налоговая и так далее, которую плачу в сторону государства. Тогда, собственно, это так и работает. И то, собственно, чем мы занимаемся, наша задача как раз создавать сервисы и давать в руки правообладателям простые сервисы, чтобы им не нужно было иметь специальные знания. Не нужно было быть юристами, им не нужно было бы разбираться, да, в этом глубоко, и при этом бы на каждом этапе, ну, как, скажем так, жизненного цикла, да, того, что они создают, у них бы были бы инструменты для управления этим.
Вот у меня здесь в описании, значит, того, чем вы занимаетесь, написано, что вы помогаете с разработкой блокчейн-инфраструктуры для сферы интеллектуальной собственности в Кыргызстане, в частности, для Кыргызпатента. Вот это очень сложные слова, честно говоря, разработка блокчейн-инфраструктуры для сферы интеллектуальной собственности. Вот объясните, пожалуйста, как блокчейн и Кыргызпатент вообще, в принципе, могут быть связаны между собой?
Давайте я просто расскажу простыми словами, зачем это нужно. На рынке существует огромное количество интеллектуальной собственности. При этом оборот интеллектуальной собственности, он трансграничный. Ты не можешь создать в Кыргызстане что-то и быть уверенным, что это не будет использовать, я не знаю, в России или в Австралии. Потому что в цифровом виде нет абсолютно никаких границ. При этом у каждой, как уже мы с вами выяснили, у каждого объекта, ну вот возьмем, например, музыку, просто обычную песню. У этой песни есть автор слов, автор музыки, у этой песни есть тот, кто исполнил ее, исполнитель песни, и есть, собственно, студия-изготовитель, которая эту песню записала. И это права. А еще у каждой из этих ролей может быть соавтор, а еще у каждых из этих ролей может быть, не знаю, наследник, например, который имеет право на получение вознаграждения. Дальше, когда ты, например, хочешь как компания использовать какой-то объект, у тебя возникает огромный сложный процесс по проверке, по покупке прав, по поиску правообладателя, да, собственно, по проверке прав на это. Для того, чтобы была понятная, прозрачная для рынка информация о том, где есть какие объекты, кто является их правообладателем и как они оборачиваются, для этого с технологической точки зрения блокчейн является, ну, я бы сказала, таким идеальным решением. Потому что такое блокчейн? Блокчейн – это распределенная сеть. У блокчейна нет единого владельца этой сети. В данном случае, там, где развернут узел, ну, вот с технической точки зрения, он хранит всю информацию, которая есть в этом распределенном реестре, в неизменном виде. За счет технологий мы не можем ни фальсифицировать, ни изменить информацию, например, там, за одним числом, да, или мы не можем что-то стереть из сети. И что происходит, и зачем это нужно для интеллектуальной собственности? У нас есть объект. Разные компании, люди, сервисы используют нашу с вами музыку. И каждая компания имеет возможность записывать информацию об этой музыке в распределенный реестр, в единый, который будет храниться у всех. Мы создали ее. Мы, например, ее крутим на радио. Мы, например, эту музыку используем как музыку, которая является саундтреком для кино. Мы, например, используем эту музыку или, там, например, предотвращаем незаконное использование на каком-то там из ресурсов. Все это может быть записано в блокчейн в неизменном виде. Переходы прав и так далее. И получается, что распределенный реестр, в данном случае мы создали распределенный реестр IP-Chain, который очень успешно работает в России и в странах СНГ, у которого десятки узлов, это и государственные ведомства, это и коммерческие компании, это и крупнейшие правообладатели, и это миллионы транзакций в сети ежедневно о том, какие объекты создаются, кто ими владеет, как осуществляется использование этих объектов. Это блокчейн-реестр IP-Chain, который мы внедряем в Кыргызстане. Мы подписали соглашение с самыми разными ведомствами, с Министерством культуры, с Министерством цифрового развития, с Министерством образования и науки, с Академией наук, для того, чтобы эти ведомства стали узлом распределенного реестра, и те объекты, которые у них хранятся, собственно, они могли информацию о них публиковать в сети. Дальше на базе распределенной сети, на базе надежной, достоверной информации про объекты интеллектуальной собственности, при этом это же широкий перечень, это музыка, кино, тексты, изображения, товарные знаки, технические решения, программы ВМ, базы данных, 3D-модели. При этом это как те объекты, которые находятся в обороте, да, и которые там описаны законодательством стран, так и те, которые появляются, не знаю, там, профили в социальных сетях, например, какая-то спортивная символика, да, то есть те объекты, которых как бы вот они появляются в наше время, они появляются там на стыке разных, например, там, да, на стыке разных направлений, они появляются там, опять же, аккаунты блогеров в соцсетях. И дальше мы на базе распределенного реестра, да, на базе доступной, надежной, достоверной и одинаковой информации у разных узлов, мы строим коммерческие сервисы. Коммерческие сервисы, которые решают задачи правообладателей. Ну, давайте по-простому, да, нас слушает большая аудитория, нужно простым языком ей объяснить, как это работает. Вы нарисовали эскиз. Так. У вас какая-то вот картинка, скетч, бит, мелодия, программный код. У вас возник объект авторского права. Но важно его зафиксировать. Он нуждается в подтверждении этого права. Для этого есть сервисы депонирования. Сервис депонирования. Один из таких сервисов, Enris, который, собственно, мы создаем и запускаем. Вы приходите в сервис. Ну, естественно, это там, это строка в интернете. Вы проходите определенную процедуру модерации. Неважно, кто вы, физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, фриланс, брокер, кто угодно. Проходите процедуру модерации. Вы загружаете свой объект, который также может, проходит процедуру модерации, вы его описываете, да, там, кто является автором, с автором, как он называется, да, когда он создан. При этом, опять же, это могут быть любые объекты. После этого ячейка шифруется, запись об этом объекте находится в распределенном реестре IP-Chain. Таким образом, у вас возникает право, оно возникает в цифровом виде. У вас есть подтверждение, потому что вы еще можете получить свидетельство на русском, на английском, на кыргызском языке, собственно. И если вдруг ваши права нарушены, ну, например, кто-то у вас, не дай бог, украл этот объект, то у вас есть подтверждение, да, с цифровой ячейкой, которая, ну, по сути, является, я бы сказала, такой, знаете, как банковская ячейка, но только в цифровом виде, которая подтверждает ваше, собственно, авторство, ваше создание объекта. Она подтверждает дату и время и, собственно, физически тот файл, который вы загрузили в данную ячейку. При этом, а если, например, вы разработчик, вы работаете на компанию, в данном случае компания должна обезопасить себя в случае, когда она формирует вот, ну, некий там программный продукт. Инструменты депонирования позволяют передать код, кусочек кода от каждого конкретного разработчика в компанию, зафиксировать запись об этом в распределенном реестре IP-Chain, и таким образом существует прозрачная процедура передачи прав от разработчиков компании. Что происходит дальше? У вас возникло цифровое право. У вас оно возникло в электронной, собственно, да, в цифровой форме. А дальше вы можете его монетизировать. Но если это музыка, вы можете, например, отправить ее для того, чтобы она звучала на радио с выплатой вознаграждения, которое вы получаете, в данном случае правообладатели в Кыргызстане получают от Кыргызпатента. Вы можете отправить эту музыку для того, чтобы она была в ресторанах, в барах, в магазинах, в отелях звучала. И для этого есть такие сервисы, как FunMix. Сегодня как раз у нас будет презентация на нашем совместном мероприятии с Кыргызпатентом. Мы будем презентовать этот сервис FunMix, который позволяет правообладателю загрузить свою фонограмму. Она будет доставлена до огромного количества ресторанов, баров, магазинов во всех странах, собственно, там присутствие сервиса. И правообладатель будет получать вознаграждение, исходя из того, какой ресторан в каком месте использовал его фонограмму и сколько он за нее заплатил. Получается прозрачное, собственно, прозрачное использование его, собственно, музыки с записью информации в распределенный реестр IP-чейн. Дальше, например, наша с вами музыка, мы хотим, чтобы она, не знаю, хотят ее использовать в кино, да? Для этого есть цифровые платформы, такие как цифровая платформа IPEX. Это сделки с правами. При этом вам не нужен юрист, вам не нужен посредник, вам не нужны, не знаю, там, бухгалтера. Вам нужно прийти на площадку, выложить свою музыку или там кино, или там товарный знак, или техническое решение. С другой стороны приходит ваш потенциальный покупатель, и вы с ним договариваетесь, ну, я так сказала, о бизнесовых условиях сделки. То есть зачем нужна музыка? На какой срок? На какой территории? В какое конкретно кино или в какой, например, блок, где она будет использоваться? Да, там, не знаю, на какой минуте, например, вашего кино? И дальше сложный договор, многостраничный лицензионный договор, исходя из того, о чем вы договорились, на, ну, бытовым языком, формируется автоматически. Сформировался договор, вы его подписали. Ну, это, знаете, как, так же, как мы подписываем платежи в банках, собственно, смс-ками от телефона. После этого контролируется оплата, отгружается, собственно, контент, и стороны могут не видеть друг друга. Они могут потратить, я не знаю, 10 минут на сделку, и при этом, соответственно, сделка может быть осуществлена, не знаю, от правообладателя в России, правообладателя, например, в Кыргызстане. Дальше что может произойти? Дальше наш с вами, там у нас был бит, у нас была картинка. Вот наша, например, картинка или эскиз, например, она может стать товарным знаком. Нам нужно зарегистрировать этот товарный знак. Для этого тоже есть сервисы, сервис онлайн-патент. Он позволяет осуществлять регистрацию товарных знаков в любой стране, где ты планируешь, собственно, работать с этим товарным знаком. И у тебя уже, смотрите, возникает другое право. То есть у тебя был объект авторского права, картинка, который ты мог продавать, например, там, да, на платформе IPEX для того, чтобы, например, какой-нибудь кондитер использовал твою картинку на своем тортике. Или, например, какой-нибудь издатель использовал ее в своей книге в качестве иллюстрации. Она стала товарным знаком. Ты можешь продавать товарный знак в зависимости от того, зачем это тебе нужно. С записью информации о сделке в распределенный реестр IP-чейн для того, чтобы весь рынок, все узлы понимали, что этот объект, с ним была осуществлена сделка. У него, например, поменялся правообладатель. Или на этот объект была выдана лицензия. А дальше что может быть? Дальше, например, мы вкладываем как компания, да, мы купили этот товарный знак, мы поставили его на баланс своей компании, у нас возник нематериальный актив, и мы вкладываем в него деньги. В рекламу, в маркетинг, да, в продвижение, в работу с нашей аудиторией. Растет стоимость товарного знака. Да, то есть растет стоимость нашей компании. Дальше мы хотим развивать бизнес. И нам, например, нужно на развитие бизнеса или на какое-то там новое производство, нам нужны деньги. Мы можем пойти в банк, безусловно. А можем под залог нашего товарного знака, под залог нашей интеллектуальной собственности получить займ. Для этого есть такие платформы, как краудинвестинговая платформа Ко-фи, которая позволяет получить займ под залог твоих интеллектуальных прав. Ну и, собственно, дальше, когда, например, наш там товарный знак или нашу музыку незаконно используют в интернете без нашего согласия, есть сервисы, такие как антипиратский сервис, которые позволяют искать незаконное использование на самых разных ресурсах, будь то поисковые ресурсы Google или Яндекс, будь то торрент-трекеры, будь то какие-нибудь там магазины, да, например, где продается там продукция, сервис позволяет искать, проверять, есть ли там наша музыка, кино или товарный знак, искать автоматически владельцев домена и хостинг-провайдеров, формировать для них автоматические клеймы, проверять, удалили или не удалили контент и записывать информацию о таких блокировках, о такой работе в распределенный реестр IP-чейн. Получается, что на всех этапах, независимо от того, какой у тебя объект, какие у тебя права, независимо от того, что ты создаешь и что ты с этим сделаешь, создал ли, хочешь ли монетизировать, хочешь ли там на этом зарабатывать, хочешь ли, да, как-то, собственно, в широком смысле распространять или, например, бороться с незаконным использованием, у тебя, как у правообладателя, есть простые инструменты, с помощью которых ты можешь своими правами управлять. И тебе что тебе остается, ну, дурацкое слово, конечно, остается, ты только можешь творить. Тебе нужно только творить. А для всего остального у тебя есть технические решения. Вот так это работает.
Слушайте, ну, звучит на самом деле очень просто и понятно, но, с другой стороны, я понимаю, что это какая-то фантастика просто совершеннейшая. Скажите, пожалуйста, вот когда вы пришли с этими разработками в государственные органы, насколько они, скажем так, открылись для этой новой информации? Насколько все получается внедрить в не до конца оцифрованный, скажем так, наш мир государственных структур?
Вы знаете, дорогу осилит идущий, как я люблю всегда говорить, поэтому мы сейчас постепенно занимаемся запуском сервисов. Мы запустили распределенный реестр IP-чейн, мы запустили его здесь, в Кыргызстане. Сегодня мы анонсируем запуск решения для фонового озвучивания, с помощью которого правообладатели могут загрузить, собственно, да, свою музыку в сервис, предоставить ее широкому количеству, кругу бизнесов, ресторанам, барам, магазинам, получать вознаграждение. Собственно, сегодня мы анонсируем запуск сервиса мониторинга, который позволяет мониторить, где твоя музыка, собственно, используется на радио, ТВ, стриминговых сервисах, подкастов. И дальше мы будем постепенно запускать сервис на рынке. И, вы знаете, приятно осознавать и приятно видеть, с какой готовностью, с каким, собственно, да, и там с помощью со своей стороны и государственные органы, и рынок реагируют на такой подход к интеллектуальной собственности. Всячески, собственно, это поддерживает.
Это очень приятно слышать на самом деле. Валерия, все-таки давайте, наверное, хотелось бы еще вот о чем немного поговорить, о вас. Потому что раз такой большой фестиваль креативных индустрий, вы приехали сюда как спикер, в том числе как такой спикер, который, наверное, вдохновить должен, в том числе и там ребят, которые только хотят этим заняться, но, может быть, боятся, может быть, стесняются, может быть, есть какие-то идеи, но... Ну, как бы всем их показывать, такое еще пока что не очень понятно, зачем и как вообще все это сделать. Как вы лично пришли в такую высокотехнологичную, скажем так, сферу работы? Потому что, ну, честно говоря, вот, например, в Кыргызстане даже запускаются специальные отдельные программы для того, чтобы девочек заставить идти не только в гуманитарные специальности, но и в какие-то такие вот естественные, скажем так, технологические, потому что, ну, есть все-таки стереотипы, что вот девочка должна быть там переводчиком, литератором, знаешь, ну, вот что-нибудь такое. А вот IT, вот эти все ваши, это все для пацанов. Вот они пускай за компьютером сидят там целыми днями, и раз им так удобнее, и все.
Вы знаете, я считаю, что нет профессий, ну, наверное, они есть, но вот вообще в общей массе нет профессий, которые бы имели такую ярко выраженную гендерную окрашенность.
Абсолютно с вами согласна, да.
При этом я абсолютно уверена, что женщина должна заниматься, женщина-девушка, она должна заниматься тем, что ей нравится, то, от чего она получает удовольствие. Получает она удовольствие от того, чтобы быть переводчиком, ради бога, получать удовольствие от того, чтобы творить, креативить, писать код, быть блогером, от того, чтобы, я не знаю, там, снимать кино или музыку, ради бога. Получать удовольствие от того, чтобы быть мамой и воспитывать детей, ради бога. Наша задача каждого из нас – это самореализация. Самореализация в том, что мы любим. Безусловно, и не крайне важно, это выбрать и найти себе то любимое дело, которым ты будешь заниматься всю жизнь. И тогда ты никогда не будешь работать. Тогда ты всегда будешь заниматься любимым делом. Поэтому я бы, наверное, сказала, что самое главное – это ничего не бояться, понимать, что задача каждого человека – быть внутренне счастливым и испытывать вот это чувство счастья от собственной реализации, неважно, в чем ты ее выбрал. Поэтому нет ограничений, будь ты мальчик или девочка, чтобы писать код. Самое главное, чтобы тебе это приносило удовольствие, чтобы ты мог развиваться. Ну и вы знаете как? Наверное, конечно, это понимаешь, спустя там время и опыт, но точно не нужно оглядываться на чужое время, на чужое мнение. И, вы знаете, успешный человек от неуспешного отличается только одним. Успешный человек никогда не останавливался и не пасовал перед неудачами. И успешный человек – это тот человек, за плечами которого стоит огромное количество слов «нет», огромное количество закрытых дверей, огромное количество того, что у него не получилось, но при этом он всегда шел вперед. И его не могли сломить никакие, не знаю, сложности, никакие трудности, и он всегда понимал, к чему он идет. Поэтому, на самом деле, осознавайте, что вы уникальны, каждый человек уникален. Понимайте, что вам нравится, чего вы хотите, и следуйте к своей мечте, следуйте к своей цели. И тогда вы будете счастливыми, и тогда вы будете делиться тем, что вы делаете, со всем миром. И это, собственно, наше главное предназначение.
Да, главное попробовать, надо с чего-то начать, а там уже дальше как-нибудь все получится. Спасибо вам огромное, очень рада была с вами познакомиться. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IP Чейн Валерия Брусникина. Рады были вас видеть и здесь, и в Кыргызстане. Приезжайте к нам еще, пожалуйста. Будем рады вас видеть снова.
Да, спасибо большое. Прекрасная страна. Вы знаете, я большое количество раз уже была в Бишкеке. И еще буду очень много раз. Поэтому мне очень нравится ваша страна. И очень нравятся ваши люди с горящими глазами. Талантливые, яркие, активные. Которым просто нужно создать условия для того, чтобы они могли правильно развиваться.
Ну и спасибо. Будем на это надеяться. Спасибо большое.